Креационисты считают, что библейские 6 дней творения нужно понимать буквально, в смысле 6 умножить на 24 часа. Ибо Творцу не нужно прилагать длительных усилий для создания мира. Человек ничего общего с животными не имеет и создан одновременно с ними. Научные данные и гипотезы являются от начала до конца фальсификацией. Эволюционисты настаивают на возможности примирения современной научной и богословской картин мира, считают, что Бог создавал мир в течение длительного процесса, а животная предыстория человека не отменяет его божественного происхождения. И хотя первые обвиняют вторых в безбожии либо в компромиссе с материалистами, здесь присутствует идея не просто эволюции, а творческой эволюции, направленной, то есть эволюции под непрестанным воздействием промысла Божия. Вторые обвиняют первых в начетничестве, магическом представлении о Боге, как о волшебнике, создающем все по мановению палочки. При этом, как это часто стало теперь происходить при обсуждении любой проблемы, православные забывают основной принцип решения подобных споров. В главном – единство, во второстепенном – разнообразие, но во всем – любовь. Этот принцип, который, например, упоминал блаженный Августин. Ну, это известный достаточно принцип. Запомните это, пожалуйста, кто это никогда не слышал. В главном единство, во второстепенном разнообразие и во всем любовь. А главное это определено нашим исповеданием веры, нашим символом веры. Прежде всего нужно понять, что противопоставление науки и религии имеет многовековую историю. Кстати говоря, вообще, вы знаете, сравнивать науку и религию вообще некорректно. Почему? Потому что религия – это образ соединения с Богом, а наука – это некий опыт. Поэтому науку надо, простите, а наука – это некое занятие, о котором мы сейчас будем говорить. Науку надо сопоставлять не с религией, а с богословием, то есть с религиозной философией. Тогда можно говорить, что лучше, что хуже, что важнее, что не так важно, что чем занимается. А науку и религию вообще неправильно противопоставлять. Потому что, еще раз повторю, религия – это поиск утерянной связи с Богом. Помните это слово? Религаре. Ре, причем частица ре, я всегда подчеркивал, означает воссоединение, возобновление утерянной связи. Это слово очень точно передает. Религаре. То есть возобновление утерянной связи с Богом. Лига – это связь. Религаре. Вот поэтому здесь нельзя сравнить религию, собственно говоря, как таковую с наукой. Можно связать богословие с наукой. Так вот здесь, конечно, важна разница. Наука пытается ответить на вопрос, когда и каким образом возник этот мир, каковы его материальные законы и как человеку наиболее удобным образом устроиться в нем, в мире всем. Этим должна заниматься наука. То есть, повторяю, когда и как возник мир, каковы его материальные законы и как человеку лучше в нем устроиться. Вот цель науки. Богословие в этом смысле совсем на другие вопросы формулирует ответ. Оно занимается вопросами, почему появился мир и человек, в чем его вечная, то есть внеземная, цель существования человека в мире. Каков данный человеку нравственный закон? Этим занимается богословие. Вы понимаете, насколько это разные вещи? Что повторить, пожалуйста? Наука пытается ответить на вопрос, когда и каким образом возник сей мир, каковы его материальные законы и как человеку наиболее удобно в этом мире существовать. Богословие формулирует ответы на другие вопросы. Почему появился мир и человек? В чем вечная, внеземная цель существования человека в мире? Каков данный человеку нравственный закон? Научное знание отнюдь не более достоверно, чем религиозное. В религии, особенно это очевидно в христианстве, главный ответ известен, известна цель. Человек сначала встретил Бога, а потом формулирует вопросы, проясняющие путь. В науке все начинается с аксиом, без доказательных точек отсчета. и гипотез, с помощью которых ученый пытается объяснить некое явление, группу фактов, интуитивно веря в закономерность мира, но не исследуя причин такой закономерности. Со временем, убеждаясь в ограниченности старых теорий, наука ищет новое объяснение явления. Все это в самом добросовестном случае не более как метод исследования мира. Несмотря на то, что советская идеология относилась к науке с религиозным трепетом, наука сама по себе безнравственна, и талантливый ученый с равной вероятностью может оказаться победителем эпидемии или великим злодеем. Здесь вот промелькнула мысль, как мне кажется, очень важная, которая касается материализма. Материализм верит в два очень важных пункта. У него действительно есть постулаты веры. Первый постулат веры материализма заключается в том, что мир, в котором мы живем, реален. Что он действительно есть. Хотя это доказать он не может. И второе. Вторым пунктом веры материализма является следующее. Что у него есть законы, которые мы познаем. Хотя материализм не может ответить на вопрос, кто дал миру эти законы. Познаваемость, закономерность мира и его объективное существование – это постулаты веры материализма. Богословие больше относится к человеческому духу, хотя и просвещает интеллект. Наука более относится к интеллекту, хотя может помочь некоторому корректированию ложной духовности, что надо иметь в виду, кстати. И вот тут, мне кажется, одна из важных мыслей. В идеальном райском человеке повода для противопоставления научного и религиозного мировоззрения нет. То есть, по сути дела, конфликт между религиозным и научным сознанием – это внутричеловеческий конфликт падшего человека, внутренний конфликт падшего человека, конфликт между его духом и его интеллектом. У одних побеждает дух, интеллект, у других интеллект побеждает дух. То есть происходит определенная борьба от несовершенства человека, от неумения охватить цельное слово целомудрие. Если нет целомудрия, человек не может охватить это в целом. И поэтому он либо ударяется в религию, либо ударяется в науку. Вы помните, что Ломоносов замечательно сказал, что невозможно, ну это он не прямо так сказал, но коротко может так выразить, что невозможно циркулем измерить Вселенную, а астрономию изучать по псалтыри. Невозможно циркулем измерить Вселенную, то есть Вселенная в ее огромном, так сказать, смысле гораздо больше, чем наши технические средства ее исследования. А с другой стороны, невозможно астрономию изучать по псалтыри, потому что Священное Писание учит не техническим моментам нашего бытия, а учит именно вот этой глобальности духовного мировоззрения, из которого мы должны делать уже конкретные поведенческие уроки. Добросовестная наука не враг религии, она ее помощница. Недобросовестная наука, естественно, преподается как враг. Еще есть такое советское понятие «научный атеизм». Как может быть научным атеизм? Ведь для науки равно невероятно и доказательство существования Бога, и доказательство несуществования Бога. Уже в конце 70-х, начале 80-х годов, немало было таких случаев, а было такое в то время общество знания знаменитое, которое посылало лекторов для того, чтобы они проповедовали научный атеизм. Заниматься научным атеизмом, как вы знаете, вменялось в качестве комсомольского общественного поручения. Если человек не работал на стройке комсомольской ударной, не занимался шефской работой, не занимался артистической деятельностью, не занимался, допустим, не преподавал математику младшим, так сказать, студентам или школьникам подготовительного отделения, то он должен был хотя бы атеистической работой заниматься. Каждый год издавался толстый справочник, настольная книга атеизма, где писалось, например, что Гагарин полетел в космос и Бога там не видел. В противовес этому американские астронавты, побывавшие на Луне, произнесли такую фразу: «Лучше быть человеку с Богом на Земле, чем одному на Луне». То есть, видите, можно побывать в космосе и вынести разные уроки из этого. В конце 70-х годов был случай, когда отрядили целую команду лекторов из общества знания, чтобы они для того, чтобы улучшить методы борьбы с религией, объездили бы все ведущие действующие монастыри и храмы, поговорили бы со всеми деятелями церкви, проповедниками, чтобы вооружиться большим знанием и громить уже религию, так сказать, вооруженными. Большая часть из них обратно в общество знания не вернулась. Они остались в церквах, храмах и уверовали. Это не анекдот, это действительные случаи, которые происходили в большом количестве. Просто невозможно не быть этим завороженным. Я хочу в связи с этим вспомнить случай, когда князь Владимир выбирает веру. И вы помните, что послы приходят к нему согласно этому старинному преданию и говорят: мы были там-то, там, то есть были у католиков, у мусульман, у иудеев и в Византии, у православ. И что, говорит, в Византии? Мы, говорит, видели, там было такую, видели красоту, что не поняли, на небе находимся или на земле. И обычно это преподается как некий несерьезный аргумент, что, мол, невозможно же на одной эстетической красоте решать выбор веры. Ведь это же гораздо глубже, здесь проповедь нужна, знание и так далее. Но ведь к этому времени, то есть к X веку, существовали уже и прекрасные, величественные, красивые мечети, и замечательные католические соборы. Значит, когда они говорили, что видели там красоту, они имели в виду не архитектурную красоту или красоту пения, или эстетическую какую-то красоту. Важнее другие слова. Мы не поняли, на земле находимся или на небе. Значит, речь шла о том, что каким-то образом вот эта внутренняя духовная красота православия пришлась к их варварским, так сказать, еще душам. И они именно это восприняли. Именно это они восприняли, духовную, внутреннюю красоту. И эта красота православия многих, еще не разобравшихся во всех догматах и в вере, собственно говоря, приводит в православную церковь. Одно наблюдение из личного опыта. В те годы, как вы знаете, в конце 70-х, начале 80-х, в церковь часто засылались деятели из органов безопасности, из райкомов комсомола и так далее, чтобы они следили, кто из молодых людей ходит в церковь, тем более из комсомольцев, чтобы потом отследить этого человека, или его и выгнать или из института, или сделать неприятность какую-то родителям, которые тоже могут оказаться партийными и так далее, И часто можно было в том или ином храме заметить человека, который стоит в углу, и хотя он присутствует неподвижно, всю службу стоит, тем не менее он никогда не перекрестится, а просто вот стоит. И возникало всегда такое ощущение неловкости от человека, который явно здесь по заданию, так сказать, по долгу службы. Посмотришь один раз, второй раз, а на третий раз этот человек перекрестился, потому что он не может. А на четвертый раз он уже подходит к епископу, который служит в этот праздничный день под помазание, а на пятый раз он уже исповедуется, а на шестой раз его уже сменяют другим. Потому что невозможно удержаться от этой красоты внутренней, красоты, возвышающей любого, повторяю, варвара. Вот. И это очень важный, так сказать, метод апологетики. Внутренняя красота нас пробуждающая. Сегодня, как и в XIX веке, новое научное исследование часто подается средствами информации самими учеными так, чтобы спровоцировать гнев верующих людей и насмешки их оппонентов. О клонировании, например, сначала говорят как о способе, когда человеку для творения себе подобного не нужен будет Бог, А потом уже вскользь и не очень убедительно добавляют, что это поможет пересадке любых органов в случае катастрофы. Чем кончаются подобные эксперименты, блестяще показал Булгаков в «Собачьем сердце». Но надо сказать, что это действительно вот так вот подается, и в свое время в этой же газете я раздавал, вот предыдущим курсом, была такая статья о кощунстве, где было сказано тоже об этом, что прежде всего какие-то научные исследования подаются как кощунство против Бога, как что-то открытое, вновь, что теперь отныне ясно, что мы можем это делать без Бога. Бог создал нас по образу своему, дал нам возможность творить и экспериментировать и познавать. Поэтому все зависит от того, с кем мы в сотворчестве совершаем свое, вот, свое творение. Можем с Богом совершать или с темной силой. От этого зависит. Нам не мешает Бог, наоборот, благословляет на то, чтобы мы познавали. Поэтому зря это вот трудятся они. Или же, например, вот этот знаменитый случай с фильмом «Последнее искушение Христа». Это ведь тоже очень характерный пример. Ведь любой серьезный богослов действительно может спокойно и вдумчиво мыслить на тему, почему Христос не женился, почему Христос, так сказать, именно благословляя брак, сам не имел брака. Это серьезная тема для исследований и так далее, и так далее. Это все подается как такая спекуляция, как что-то кощунственное, которое может, повторяю, спровоцировать гнев одних, насмешки других и вызывает в обществе такой раскол. То есть здесь важно не серьезная какая, то есть мы не боимся исследовать эти темы. Нам Господь дает на это и силы, и возможности. Вот. Это те темы очень важные на самом деле. А подаются они мерзопакостно. Вы знаете, что Господь в одной из притч говорит, что, или лучше сказать по-другому, призывает сынов света. Что там такое? Ты по телефону звонишь? Выключите мобильники во время лекции. Да. Ничего. Вы знаете, что Господь призывает нас в притче о неверном домоуправителе, нас, это еще если мы такие, короче говоря, призывает сынов света, то есть христиан, сынов света быть, уподобляться сынам века сего вот в этой вот догадливости, то есть в этой ловкости, то есть в умении быстро схватывать ситуацию. Только не на рынке или же там в какой-то такой мирской чистой ситуации, а именно в духовной. И в этом-то мы как раз действительно значительно уступаем сынам века сего, потому что они догадливее, они быстро в своей сфере, и они всегда нас могут упрекнуть в том, что мы недогадливы. Например, что мы сначала озлобимся и грубо ответим человеку, который нам сделал больно, а потом уже будем внутренне просить Бога прощения за наши грубые слова. То есть отсутствие того, что святые отцы называли трезвением, бодрствованием, умением сразу отмести греховный помысел или сразу ответить на искушение дьявола. Между Луначарским и Введенским произошел такой спор, были популярны в 20-х годах диспуты богословские. Спор по этой проблеме. И, значит, Введенский, да, и Луначарский ему ответил на все, так сказать, возражения, что вот я говорю, что человек произошел от обезьяны, а вы говорите, что человек произошел от Бога, но если прав я, то налицо прогресс, а если вы, то какая деградация? Да, деградация, действительно деградация. Деградация, падение человека от райского образа, и возможность восстановления приобщением к жизни Христовой. Кроме проблемы происхождения... Да, и еще надо вот что сказать. На то, что Да. Поняв вышеизложенное, попробуем разобраться в эволюционном споре. Сторонники эволюционизма, вопреки критике, вовсе не соотносят себя с теорией Дарвина и тем более с атеистическим материализмом. Теория Дарвина сейчас подвергается жесткой критике и в самой науке, ибо за прошедшие полтора века накопилось множество фактов, не вписывающихся в его простую модель. К великой печали марксистов в сонме открытия останков древних людей и животных так и не найдено было так называемого промежуточного звена от примата к человеку. Так что библейские эволюционисты говорят вовсе не об обезьяне, а о том, что происхождение мира под воздействием благого промысла Творца совершалось постепенно, путем развития природных существ. Имеет ли подобный взгляд право на существование? Безусловно, имеет, потому что именно в Библии представлена модель становящегося мира, чего нет во многих других религиозных концепциях. Миру извечному в одних системах, миру циклически исчезающему и вновь возникающему в других, миру неподвижному в третьих, миру деградирующему до полного распада в четвертых. Этим разнообразным древним мифологемам Священное Писание противопоставляет идею Вселенной, возникающей из небытия по Божьей воле, в которой появляется человек, призванный ввести бытие этой Вселенной в божественную жизнь, и уже поэтому это постепенно становящийся, то есть строящийся мир. Откроем первую главу книги Бытия. Процесс творения описан в виде шести дней. Помни о том, как говорит псалмопевец, что у Господа один день, как тысяча лет, а тысяча в Писании тоже сама по себе образ очень большого числа. Не стоит утверждать, что день Господень равен 24 часам. Тем более, что о светилах, отсчитывающих наше время, сказано лишь в четвертый день. Из первых же строк мы узнаем, что приводимый Творцом из небытия в бытие мир в своем начале далеко не совершенен, а кроме того, рядом с ним, как некая угроза, присутствует тьма над бездной. Отцы церкви иногда видят в этом указание на падение части ангелов, но тем не менее все устраивается с помощью Духа Божия, который благоукрашает мир и успокаивает стихию. Священному автору важно здесь показать, что несмотря на проблемы, возникающие для мира при его творении, над всем есть извечный Бог, и что бы ни происходило потом, Он свое творение не оставит. Посмотрим, как выстроено описание в Бытии 1 любого дня творения. Например, «И сказал Бог, да произведет вода пресмыкающихся душу живую, и птицы да полетят над землею, и стало так. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу пернатую, породу ее. И увидел Бог, что это хорошо». И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь. И был вечер, и было утро, день пятый. Мы видим, что Творец сказал, то есть произнес слово, греческий логос. Услышав сие повеление, природа как бы приводит в действие свои внутренние механизмы, раскрывает свои возможности, меняясь в направлении, угодном Богу. Причем делает это, конечно, не сама, а под постоянным Божьим воздействием. Затем Творец как бы рассматривает, осуществленный этап и дает этому одобрительную оценку, ну, мол, годится, подойдет для будущего. Если бы при таким образом описанном дне присутствовал атеист, не видящий Бога, он как раз бы и сказал, что вода сама по себе производит животных, птицы происходят от земноводных и тому подобное. Так что дело здесь не в понятии развития, а вот в этом самом «само по себе». Если при всей недолговечности по историческим меркам научных теорий в тексте бытия можно усмотреть основания для идеи творческой эволюции, то для феномена появления человека на Земле более подходит термин «революция», то есть небывалый доселе качественный скачок в творении. В смысле технической стороны дела вопрос о материале для человека остается открытым. Как сказано выше, дарвиновская теория не нашла подтверждений за отсутствие недостающего звена. Правда, это вовсе не отменяет того, что у человека животная природа. На это явно намекает бытописатель. И действительно, посмотрите, что получается. Каждый день... А? Каждый день посвящен своим явлениям. Свет, светило, фауна, флора, суша, вода, атмосфера. Каждый день свое что-то самобытное включает. логично было бы, при том, что Библия рассказывает о человеке как о уникальном творении, что Бог делает некую паузу, вдруг говорит «сотворим», не говорит больше, и сказал Бог, да произведет там прах человека, а делает паузу и говорит: «так, теперь сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Для такого специального величественного события, для такого качественного скачка, естественно, надо было описать особый день. Однако автор поступает по-другому. Он часть животных относит к пятому дню, другую часть животных, а именно скотов и зверей земных, относит к шестому дню, и к этому же шестому дню, как бы к вечеру этого дня, ко второй его половине, относит происхождение человека. То есть в этом, это, конечно, предположение, но в этом можно усмотреть намек на то, что человек имеет единство со звериной природой. Во второй главе описан человек так. Бог берет прах, вдувает в него своего духа, и человек становится душой живой. Чем здесь является прах? Прах – это образ распадающейся материи, то есть неких набора веществ, которые сами по себе – это пыль, земля. И только собранные Богом, она становится, это собрание пыли становится живым существом. Но Бог не просто собирает, а вдувает своего духа. То есть конкретно делает человека чем-то совершенно иным, нежели остальные существа. Как понять, что человек – земля? Художественный писатель, автор, происходящий из иудейской среды, рассказывает о том, что он, ну, то есть, вспоминает, как его мать, иудейка, объясняла ему, он спрашивал, мама, говорит, а почему в Священном Писании сказано, что Бог нас произвел из земли? И тогда мать, женщина, которая там занята была в тяжелом труде, взяла перед сыном и вот так вот потерла руки. И он увидел, как с рук сходят мозоли, вот шелуха. И он тогда понял на всю жизнь, что значит, что человек создан из праха земного. То есть понятие праха земного не означает, что это в прямом смысле взята пыль, глина. Это образ чего-то распадающегося без Бога. Вот. А Бог делает вливанием своего духа эту пыль, этот прах, эту землю делает красной, то есть красивой, обессмерченной, красной землю делает Адамом. Адам – это красная земля. Интересно, что в древности очень часто, в период даже неолита, как сейчас выясняется, вокруг покойника посыпали охрой. Это был одновременно и знак крови, видимо, и знак бессмертия, то есть того, что когда человек проснется, вот вокруг него будет какое-то такое, значит, условие новой крови, новой жизни. Ну, наверное, какая-то предтеча наших нимбов. Сияние, так сказать, духа, связанное с кровью. Кровь новой жизни, кровь царства. Адам, красная земля, краснозем. Человек возникает прежде всего как одухотворенное животное с задачами и целью, предполагающими его сыновнее по отношению к Творцу царственного вселенной. Среди прочих заповедей Адаму благословляется хранить и возделывать землю райского сада, то есть, сумев сохранить полученное от Бога вначале, приумножать, познавать, развивать и приносить Творцу плоды благословенной деятельности. На этом пути совершается достижение качества, о котором христианин может молить только в дерзновении, уподоблению Богу. Святой Ириней Леонский, Афанасий Александрийский и другие отцы назвали этот процесс обожением. Кстати говоря, надо иметь в виду, что если одна из традиций обожения больше себе представляла обожение человека в нравственном смысле, то есть уподобление божественным качествам, то именно основная святоотеческая восточная традиция, она рассматривала обожение как сущностный процесс, то есть процесс, который должен захватывать как бы каждую клеточку тела человека, а не только душу. Реально, мы знаем даже на иконах, в бликах света, вот этого духовного Христова света, даже одежда человека, то есть просветляется его дух, тело и даже одежда, то есть весь мир, вся материя вокруг него. Вот. И надо сказать в заключение, что, конечно, единственное достойное человека и бесспорная эволюция, это эволюция от того божественного зверя, которым он был создан, к святому небожителю. Человек действительно проходит вот эту эволюцию. Никто не должен спорить с этим, потому что эта эволюция человеку задана. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен. На примере вот этого спора между креационизмом и эволюционизмом, мы увидели, что, собственно говоря, спор-то это не богословский, что для спасения, проще говоря, совершенно не важно, каким образом технически был создан человек. Но для спасения очень важно, во-первых, правильно, значит, уметь вести дискуссию, а во-вторых, очень важно знать главное, что нам обещана эта цель обожения и открыт этот путь. И вот от этого отказываться ни в коем случае нельзя. В следующий раз мы с вами поговорим, сейчас, если есть вопросы, я отвечу. В следующий раз мы с вами поговорим о язычестве, единобожии, язычестве и магизме. И перейдем уже постепенно к проблемам, связанным с историей религии, чтобы потом заняться сравнительным богословием, то есть сравнением христианства с другими религиями. Вопросы есть? Пожалуйста.
Если, вот, исходя из сегодняшней лекции, вот насколько, как вы бы оценили такую фразу? Значение христианства как всесторонней законченной научной системы выявляется в курсах христианского нравоучения и вероучения. Приемлема такая фраза?
Повтори, еще раз недопонял. Еще раз. Я-то понял, но еще раз.
Значит, повторяю. Итак, значение христианства как всесторонней законченной научной системы, да, поскольку у нас речь сейчас шла и о науке, и о религии, и о богословии. Итак, значение христианства как всесторонней законченной научной системы выявляется в курсах христианского нравоучения и вероучения.
Мне кажется, подобная фраза некорректна. Христианство ни в коем случае не есть законченная научная система. Это как раз противоречит тому, что я только что сказал. Потому что христианство, кстати, не есть и идеология. Понимаете? Христианство это вообще новая жизнь. Жизнь во Христе. Научная система весьма относительна. Она не может быть закончена. Можно сказать, что христианство дает человеку, например, ученому или человеку, который в науке работает, серьезные духовные принципы, с помощью которых он делает правильные на тот момент своего сознания возможности, правильные научные выводы, то есть выводы, которые не повредят человеку. И опять же, научные взгляды человека не определяют нравственную систему. В христианстве есть Христос, например, есть сам ответ на все вопросы. Мы же говорили, что нам известна цель. Вот, понимаете, в науке неизвестен конечный результат. Если любой там серьезный ученый говорит, что Солнце погаснет и наша Вселенная исчезнет, нам надо успеть перебраться в другую Вселенную, это значит, что в его представлении цель это глобальная катастрофа Вселенной. У нас цель Христос, мы только не знаем всех правильных шагов на пути к Нему.
Можно я уточню вопрос тогда?
То есть я не понимаю этой вот фразы, она и как...
В Латинке Антония Суворовского есть такое формальное разделение христианства на три составляющие.
Пишите пока, пишите, кто здесь присутствует.
Или все, так сказать, формы литургического служения, да, общественного служения. Вероучительная составляющая, вторая, да? Понятно. И третье, это непосредственно духовная жизнь или мистическая жизнь сокровенная человека, которая рассматривается как особая сфера. Итак, если мы, исходя вот из такого предложенного владыкой Антонием Суровским разделения христианства, будем исходить и учтем, что здесь вот в фразе, которую я первый раз прочитал, акцент стоит этот, что значение христианства как всесторонней законченной научной системы именно курса христианского для учения и дела учения. Может, для учения, пожалуй, вот это...
Скажи, пожалуйста, что имеется в виду под христианством как научной системой? Науки чего? Науки спасения? Да. Науки нравственности? Да.
Совсем тогда, последний раз. Да.
Не, подожди минуточку. Науки, вот, ладно, я понял. Науки спасения, науки нравственности, конечно. Но не науки же астрономии, не науки же археологии, правильно?
У нас есть четкие формулировки догматов, правильно?
Вопрос другой. Является ли богословие наукой? Вот что ты же говоришь о богословии, о религиозной философии. Является ли оно наукой?
Катехизация и наставление в нравоучениях подразумевает богословие или нет?
Подразумевает, но это не есть наука в том смысле, в каком мы говорили. Мы говорили о материальной науке, а не о науке духовной.
Где критерии тогда разделения в процессе катехизации?
В определениях нет.
Где критерии отличия научной, так сказать, составляющей? От богословской, или как они взаимодействуют?
В воспитании нравственности нет никакой научной составляющей. Это богословская составляющая и нравоучительная, педагогическая. Но мы говорили о науке, как о науке, касающейся именно точных технических знаний, материальной науки. То есть наука воспитания – это гуманитарная наука. Здесь могут быть знания психологии, могут быть знания педагогики.
Нет, вы говорили о науке, насколько я понял, как о системе законченных знаний, то есть о науке как таковой. Разве нет?
Нет. В этом смысле, нет, в этом смысле богословие тоже можно считать наукой, духовной наукой. Противоставление между наукой и богословием шло как противоставление между материальной наукой и религиозной философии. Философия же тоже наука, но в этой статье не было противоставления между наукой и философией. Понимаете?
Законченная система. Научная система законченная тоже не может сломаться.
Не, он говорил о христианстве как о законченной научной системе.
А законченная система вообще не может быть. Ни научная, ни религиозная, никакая. Потому что она все время развивается.
Ну, христианская система, она не законченная в том смысле, что Христос бесконечен к нему приближение. Все. Все.